Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы обсуждаем историю коллекционирования с замечательным специалистом в сфере фалеристики, кандидатом искусствоведения, научным сотрудником музея-заповедника Царицына Михаилом Михайловичем Тренихиным. Наконец, мы подошли к, может быть, золотому веку коллекционирования в России, а именно к моменту, когда к этой сфере подключились наши купцы.
Ну, совершенно верно. Дворянская культура постепенно уходит, и, собственно, культура дворянских усадеб, которые в свое время были пристанищем коллекций, которые собирали известные дворянские роды, выходит на первый план купечества, которое, в общем, для нас тоже, для нашей страны сделало огромное дело, сохранив во многом и нашу, и, собственно говоря, западноевропейскую культуру и искусство. И, конечно же, здесь известны крупнейшие имена, как Павла Михайловича Третьякова, Ильи Семеновича Остроухова. Ну, мы прекрасно знаем о коллекциях Морозова и Щукина, которые в свое время стали основой музея нового западного искусства. Ну, вообще, Бахрушин, да, теперь театральный музей Бахрушина, собственно, построен на его коллекции. То есть это уже коллекционирование в современном, более современном понимании.
Вот Третьякова знают все, допустим. Человек, который основал галерею, в которой национальная живопись представлена наиболее полно. И, кроме того, человек, который когда-то, принимаясь коллекционировать предметы живописи, для себя определил: я отказываюсь коллекционировать западную живопись, хотя изначально он приобретал некоторые полотна, потому что у меня не хватает знаний для того, чтобы определить, что ценно, что не имеет ценности, что подделка, что настоящее. Я лучше буду собирать то, в чем я понимаю лучше, и то, в чем мне мои добрые знакомые помогут разобраться, если мне не хватит знаний. Но это значит, что человек изначально поставил перед собой достаточно высокий идеал определенной ответственности. Коллекция должна быть высококачественной. Коллекция должна отвечать определенному идеалу. Ну вот Щукин в этом смысле, ведь и Остроухов тоже были людьми высокого идеала.
Ну, безусловно. Но если говорить о Третьякове, то он просто сам формировал определенные запросы, определенный вкус, я бы сказал, в общем, художественную моду. Но у него была возможность и контролировать. Но когда ты собираешь не работы уже скончавшегося художника, а наоборот можешь поговорить с автором, заказать ему работу, то ты, конечно, формируешь, ты даешь хлеб и художнику, но определенно есть какой-то и диктат, когда ты говоришь о том, что заказываешь. Но если говорить о Илье Семеновиче Остроухове, то мы, конечно, его знаем как одного из руководителей как раз-таки Третьяковской галереи. Хотя начинал он, вообще коллекционировал всю жизнь, это очень интересный момент.
И сам был художником.
Многие, да, многие ведь коллекционируют с детства. Вот он начинал с птичьих яиц, с бабочек, то есть вполне себе естественно научные коллекции. А потом, так сказать, с возрастом начал собирать рисунки и книги, и появился интерес уже к, вот именно к наследию неестественно научному. Потом русскую графику, французскую живопись. И, в общем, увлекался еще и восточной бронзой, и античным стеклом. То есть это такой, понимаете, человек культуры. Но это для многих коллекционеров того времени было характерно.
Ну, для тех, у кого для этого были достаточные средства. Если память мне не изменяет, то в какой-то степени именно усилия коллекционеров из купеческой среды обратили внимание общества на русскую иконопись. Ведь, допустим, первая половина XIX века, даже середина, это время, когда наше, собственно, русское образованное общество относится к иконописи достаточно пренебрежительно, если не пренебрежительно, то без особенного интереса. Некий второстепенный извод европейского искусства, а потом ситуация изменяется.
Да, как раз меняется она на рубеже 19-20 веков, ну и, собственно, вот этот расцвет увлечения иконой продлился, в общем, до 17-18 годов, до революционного лихолетия. Но достаточно сказать, что известнейший художник Матисс который, в общем, знаменит своей такой свободной манерой, яркими цветами. Он был поражен в начале века, посетив Россию и ознакомившись с иконой, и, в общем, сохранились его воспоминания о том, что русские просто не понимают, чем они владеют, насколько это прекрасно, насколько это яркие открытые цвета. Поэтому здесь, наверное, работает пословица, что имеем, не храним.
Да, потерявши,
отчасти,
плачем.
Да, да, но стоит сказать, что уже, так сказать, на переломе последних лет империи и первых там советских десятилетий, ну, например, художник Павел Дмитриевич Корин, который также, в общем, впитал в себя в значительную иконописную традицию, он ведь тоже собирал иконы, и мы знаем, да, кроме того, что он сам был прекрасным художником, раз люди такого дара обращают на это внимание, то, наверное, это о чем-то говорит. Ведь коллекционер – это всегда отбор, это всегда качество.
Хотелось бы так думать, но о школьных коллекциях такого мы сказать не можем. Не за всех вырастают Третьяковы. Но вот хотелось бы...
Это очень важный момент.
Я с вами спорить не стану. Но хотел бы услышать имена тех, кто поднимал знамя коллекционирования иконописи и вслед за коллекционированием ее исследования.
Ну, собственно, конечно, это Остроухов, уже названный выше. Но я думаю, что надо вспомнить Трубецкого, который был одним из первых исследователей иконописи. И, в общем...
Евгений Николаевич Трубецкой.
Да, да, совершенно верно. Я думаю, что вот так вот на память первые имена, которые приходят.
Но мне приходит в голову память еще одного знаменитого собирателя тех лет. Это богатейший купец Корзинкин. Он был нумизматом, и это случай, когда коллекционирование внесло в жизнь человека благородную нотку. То есть, начав с коллекционерства, он окончил жизнь как специалист, подлинный ученый, и даже в сфере нумизматики работал как научный сотрудник в Государственном историческом музее. Его статьи по сию пору обладают научной ценностью.
Ну, вы правильно затронули один из важных вопросов, что коллекционер – это часто знаток, и вообще термин «знаточество» – это ведь очень важный момент. Но недаром, я думаю, известна цитата Ираклия Андроникова, знатока творчества Лермонтова. Вот мне безумно нравится его фраза о том, что коллекционер – это первая ячейка музея. Коллекционер – актив музея, кровеносная система, связывающая государственное хранилище с жизнью. И именно знаточество коллекционеров, которые, собственно, всю жизнь могут положить на изучение какого-либо вопроса, будь то живописи или предметы нумизматики, фалеристики, филокартии, да любого, в общем, вида собирательства или тематических коллекций, посвященных одной какой-то теме, но представленных совершенно разнородными предметами, оно и стало основой музейного дела уже вот в самом современном понимании.
Ну что ж, вы говорите о светлых сторонах коллекционерства, и действительно, были люди, которые от коллекционерства поднимались до высот науки, до высот понимания искусства, то есть коллекционирование естественным образом расширяет кругозор, и это чувство привязанности к предметам старины порой вызывает у человека необходимость увеличивать свои знания об этой старине, совершенствовать свои знания. Более того, иногда случается так, что серьезный специалист в сфере истории начинает собирать предмет старины, и здесь вот эта страсть к собирательству накладывается на очень хорошее понимание предмета. Таким образом, в конце концов, коллекция так или иначе оказывается достоянием музея или библиотеки, и мы еще помянем несколько человек, которые действительно дали нашей стране прекрасные образцы коллекции, которая создана частным лицом, а потом становится государственным достоянием. Но чуть погодя, а сейчас я хотел поговорить о другой стороне коллекционерства. Мы ведь вначале обещали. Да, коллекционерство и собирание предметов живописи, и собирание антиквариата, и собирание монет, и так далее, и так далее, и так далее. И вот ваша собственная страсть, флористика и собирание художественного фарфора, все это может, конечно же, способствовать росту интеллекта, росту эстетического чувства, но может ведь и привести к гораздо более печальным последствиям. Инстинкт обладания, он ведь, в общем, Кощеев инстинкт.
Ну, конечно, это такая определенная наркотическая игла.
Да-да, царь Кощей над златом чахнет.
Да, я как раз думал, когда ехал в студию над этой фразой «царь Кощей над златом чахнет», я просто думаю, может, он был жадный, а может быть, он был заядлым нумизматом, ему просто сами монеты нравились с красивыми профилями и вензелями. Тут ведь еще как посмотреть.
То есть царь Кощей был в какой-то степени знаток древности, и вот он, рассматривая в лупу свое злато, пытался в летописях найти историю тех государей, которые выпускали эти монеты, вы полагаете, да?
Ну, мы знаем еще одного известного коллекционера, который владел удивительным артефактом в единственном экземпляре и все время кричал «Моя прелесть, моя прелесть». Ну, вспомним Толкина и «Кольцо всевластия».
Ну да, это тоже своего рода коллекционерство, ведь, собственно, «Кольцо всевластия» — это, если не замечать темной стороны этого предмета, памятник старины, да еще не за памятность старины.
Артефакт.
Можем ли мы сейчас, ну, скажем так, в какой-то степени предостеречь наших радиослушателей от того, чтобы поддаваться чувству обладания и превращать страсть, порой достаточно безобидную, в общем, не перерастающую каких-то, в общем, спокойных и милых форм, все-таки порой эта страсть может привести к печальным результатам.
Ну, я думаю, что, конечно, здесь есть две стороны медали, две стороны монеты, как угодно. И важным моментом, ну, так лично для меня, вот то, что я для себя определил, чтобы коллекционирование не шло в ущерб семье. И, понимаете, это тоже, на самом деле, ведь это проблема. Мы знаем многих коллекционеров, мужчин, которые радостно где-нибудь убегают на выходные встретиться друг с другом, похвастаться приобретениями, а в тот же момент становится понятно, что жены криво на это смотрят, и что-то не хватает семье. Поэтому, конечно, важно соблюдать баланс и не слишком сходить с ума по каким-то заветным предметам.
Ну да, согласен с вами. Порой случается так, что семье не хватает либо времени, но это в лучшем случае, либо денег. И вот это уже случай фатальный.
Ну, такой получается Плюшкин, который собирает, а сам экономит на всем, ходит в обносках. Мы, кстати, действительно тоже известны такие случаи среди очень крупных коллекционеров, которые после их смерти выяснялось, какие сокровища они набрали, но при этом ходили непонятно в чем. И с одной стороны, да, можно говорить о скромности, с другой стороны, о скупости и жадности. То есть все-таки важно быть здравомыслящим. Здравый смысл, фраза и вообще смысл, которого сегодня как-то об этом забывают.
Трезвение есть хорошая добродетель в православии.
Да, да, совершенно верно.
Ну да, в чем ходили они, вы правильно заметили, в чем ходили их жены, дети, внуки и так далее, а при том, что прекрасная коллекция золота, вот она лежит в шкафу, и время от времени человек сладострастно смотрит через лупу на все эти артефакты.
Чахнет как раз над своим златом.
Вот-вот-вот. Коллекционировать не грешно. Грешно сходить с ума по предметам, которые неживыми людьми, не актом творчества не являются, они просто являются памятниками старины.
Ну и, безусловно, мне кажется, как-то вот мы так с друзьями обсуждаем о том, что хорошая фраза есть: у гроба карманов нету. И действительно важнее...
С собой не унесёшь.
Как ты себя вел и что ты делал, потому что все твои сокровища ты действительно с собой не возьмешь.
Да никаких сокровищ не возьмешь. Поэтому, предстанешь да. перед Богом с одной душой своей, этим коллекционерством может быть где-то израненный и искривленный. Так что осторожно, осторожно.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем с кандидатом искусствоведения, заместителем главного редактора журнала «Замлюнг-коллекция» Михаилом Михайловичем Тринихиным историю коллекционирования. По вашим словам, я понял, что тот катаклизм, который багровым следом прошел через историю нашей страны, революции и гражданская война, на какое-то время потушил коллекционерские страсти, и, в общем, эта сфера долгое время оставалась на периферии общества.
Ну, совершенно верно. Революция и гражданская война – это действительно страшная трагедия, трагедия русской смуты. Но мы прекрасно знаем, что в любой лихолетии находятся те, кто готов сохранять культуру, искусство, несмотря на все сложности. Но вот, знаете, мне сейчас приходит в голову имя знаменитого актера, собственно, первых лет советской власти, известного по различным авангардным постановкам, Николая Михайловича Церетели, который при этом, кстати, был внуком эмира Бухары, то есть это...
Знатный человек.
В высшей степени знатный человек, но который влился в светскую культуру, культуру столичную. Так вот, именно Николай Михайлович является спасителем промыслов некоторых, ну, таких как абашевский промысел, промыслов игрушек, и одним из первых коллекционеров народной игрушки. Вот, об этой стороне творчества, так сказать, его мало кто знает, такого даже научного творчества, наверное, правильно сказать. Но вот мне, например, довелось работать с его экспонатами, которые находятся в музее Царицына. И что интересно, его коллекция народной игрушки различных российских промыслов, ну, вот мы как прекрасно знаем, Дымково, Каргополь, такие яркие, милые сердцу названия, это ведь произведения, которые сохранялись вот в том числе им, и потом уже после войны, например, это собрание игрушки пополнило коллекцию Георгия Денисовича Костаки, тоже крупнейший коллекционер, один из крупнейших, наверное, известнейших коллекционеров советского времени.
А он именно на игрушке специализировался или, насколько я понимаю, несколько шире его интересовали?
Конечно, здесь самое интересное то, что он-то прежде всего известен собиранием и изучением авангарда, художников авангарда, прежде всего живописью, которая составила, в общем, хорошую как часть коллекции Третьяковской галереи, куда было передано. Но вот мы говорили про русскую иконопись. У него была и серьезная часть собрания русской иконописи. И когда он уезжал в Грецию, то эта часть попала в Государственный музей Рублева, а собрание народной игрушки попало в наш музей-заповедник Царицына. На тот момент Государственный музей декоративно-прикладного искусства народов СССР. Так что, как мы видим, всегда находится место такому, в общем, жертвенному служению определенной идеи, сохранению культуры. И это та самая светлая сторона коллекционного дела, важнейшая, наверное, сторона.
Да, я согласен с этим. Более того, хотел бы привести в качестве примера еще одну незаурядную личность, которая отличилась в сфере коллекционерства. Это один из величайших историков в России 20 века, академик Михаил Николаевич Тихомиров. Он, во-первых, конечно же, был большим знатоком материальной культуры русского средневековья. Но помимо этого, он был и собирателем, и поэтому к своему коллекционерскому труду относился с большой сознательностью. Он, во-первых, собрал огромную библиотеку древних средневековых рукописей, старопечатных книг. Она сама по себе была, наверное, равна собранию какого-нибудь первостепенного музея. И, кроме того, он еще и собирал предметы иконописи. Так вот, уходя уже, так сказать, из жизни, чувствуя, что болезни одолевают и не за горами, а конец, Михаил Николаевич передал свою коллекцию Новосибирскому отделению Академии наук. И все это собрание сопровождал в дальний путь из Москвы один из его учеников. То есть здесь Михаил Николаевич решил позаботиться о том, чтобы по дороге ничего не пропало, не испортилось, не было разбито. Он был в этом смысле человеком очень требовательным. И это вот своего рода подвиг для коллекционера. Все-таки отказаться от своей коллекции очень трудно, даже если он делает такой красивый шаг, как передает государству, городу или какому-нибудь научному обществу свою коллекцию.
Ну, вы знаете, тут интересно дополнить то, что коллекционер, ну, мы как-то все больше говорили о частном коллекционировании, ведь есть и формы взаимодействия частного коллекционирования и государственных музеев, а есть, например, коллекционеры, собственно, на службе музея, но вот в Царицыно есть прекрасная, одна из известнейших коллекций наивного искусства, и живописи, и деревянных объектов, скульптур, которые просто многие специалисты знают. А, коллекция Помещикова. Действительно, был у нас наш сотрудник, который, собственно, в научном отделе, который собирал, будучи научным сотрудником музея, собирал, формировал коллекцию, и многие имена известных по всему миру художников, которые вошли в энциклопедию наивного искусства, там есть. Вот, кстати, недавно мы эту коллекцию, часть коллекции демонстрировали в Туле, и мне довелось туда ехать, рассказывать о ней, и понимаешь, что да, это тоже коллекционер, хотя и на службе в музее.
Ну что ж, хорошо, что мы упомянули о таком явлении. Но вот я хотел задаться вопросом, может быть, несколько болезненным. Видим ли мы между коллекционированием времен Российской империи в последние два или даже три царствования, оно испытало необыкновенный взлет, было, можно сказать, на пике, и коллекционированием советским своего рода разрыв традиции. Что-то изменилось или нет? И тем более, изменилось ли что-то в наше время по сравнению уже с советской эпохой?
Ну, вы знаете, конечно, разрыв, безусловно, был. В разных частях страны он, в общем, проявлялся по-разному. Но сегодня мы знаем тоже ряд крупных коллекционеров, которые, в общем, в определенной мере являются продолжателями тех традиций качественного коллекционирования. Ведь коллекционер все-таки это не тот Кощей, который чахнет над златом. Это человек, который изучает, знает, разбирается лучше всего, может переатрибутировать. И, что немаловажно, готов демонстрировать. Потом, вот, важная составляющая, когда коллекционер готов выставлять это в крупных музеях для широкой публики, для, в том числе, воспитания молодежи.
Ну вот мне приходится использовать какие-то предметы собственной коллекции нумизматической, из коллекции старых книг, в занятиях со студентами на историческом факультете МГУ. То есть, когда ты приходишь и показываешь предметы старины и древности, это позволяет все-таки им гораздо лучше запомнить предмет, чем если бы ты просто пытался на руках в воздухе показать, как это выглядело, и описать словесно.
Ну, слушайте, даже при нынешнем качестве фотосъемки и возможности воспроизведения цифровом, я думаю, что знакомство тактильное с настоящим подлинным артефактом прошлых веков, оно гораздо важнее и дает больше возможности вашим студентам, нежели они посмотрят это даже в хорошем воспроизведении или в музеях за стеклом, все-таки вот этот вот момент, может быть, кто-то из них и станет коллекционером.
Да-да-да, так вот одна девочка мне и сказала из студенток: вот, Дмитрий Михайлович, как хорошо, в музей ты руку тянешь, а там стекло, а тут тянешь и дотягиваешься.
Ну вот, теперь подсела девушка на коллекционирование. Вот так еще одного обратили в коллекционера. Нет, ну, знаете, очень интересный момент. Вот сейчас у нас грядет выставка портрета XVIII века коллекции Сергея и Татьяны Подстаницких. Это, кстати, тоже интересный феномен, семейное коллекционирование, когда муж с женой могут иногда друг с другом ссориться, кто-то выбирает все разные сферы коллекционирования, где-то есть споры, но все же это коллекционирование действительно семейное. Так вот, у нас будет выставка портрета XVIII века, как миниатюры, живописи и графики. И вот это важный момент, когда человек, собравший коллекцию, удивительную коллекцию, с удовольствием ее готов экспонировать в музее. В этом отношении частно-государственное сотрудничество, вообще, мне кажется, оно сегодня набирает обороты, и оно очень важно. И это как раз продолжение той самой прерванной дореволюционной традиции, как мне представляется.
Ну, а в каком из корпусов Царицына, ведь оно огромно, будет эта выставка, насколько я понимаю, она откроется вот именно сейчас, в ближайшие дни?
Да, да, в Хлебном доме, и мы рады всех видеть, но там будет параллельно еще одна выставка мебели, где также многие частные коллекционеры показывают свои вещи. Вот для меня, например, открытием было коллекционирование мебели, так представляешь себе, ну, как-то это вот в моем понимании было нетрадиционно, даже не с точки зрения места. Представьте, это вроде ангар со старыми автомобилями у какого-нибудь князя Монако, вроде понятная коллекция, а вот подбор предметов интерьера, а ведь вдумаешься, какие-нибудь вещи минималистические 60-х годов, а их уже, может быть, и нет, которые были абсолютно массовыми. Что уж говорить о резных, богатых памятниках, шкафах, столах, столешницах эпохи барокко, эпохи модерна.
Это у вас, Михаил Михайлович, говорит перерыв традиции. Собственно, перерыв традиции на, прямо скажем, бедность советского времени.
Да, да, наверное, так. Хотя советское время я, в общем, не очень застал, в трехлетнем возрасте уже не стало Союза, но так или иначе мы как-то себе это представляем, все равно впитали, но с интересом относимся к тем, кто старину до нас доносит, сохраняет и как-то приумножает неправильно, потому что как раз-таки предметов антиквариата и искусства, если мы только не говорим о подделках, больше не становится подлинных предметов.
Их, в принципе, много быть не может.
Да, да, безусловно, поэтому это всегда определенная элитарность. Но вот здесь и важно то, что люди сохраняют.
Да, сохраняют для будущих поколений памятники старины. И в завершении нашей передачи мы хотели бы напомнить, есть светлая сторона коллекционерства, сторона, имеющая отношение к науке, к культуре, к расширению кругозора, к совершенствованию знаний, к тому, что современники и потомки коллекционера смогут, пользуясь его коллекцией, любоваться эстетически совершенными предметами или уж во всяком случае редкими вещами из старинной древности. Есть темная сторона, которая представляет собой вот те самые картины, когда человек, как Кощей, над златом чахнет и не дает себе нормальной жизни, своим близким, что не есть хорошо. На этом мы завершаем наш разговор об истории коллекционирования. Я благодарю от вашего имени Михаила Михайловича Тренихина за его сегодняшнее замечательное выступление. Мне остается сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».